Эмиль Золя. Проступок аббата Муре. Книга первая. Глава первая. Вошла Теза и приставила щетку и метелочку к алтарю. Она замешкалась, делая приготовление к большой полугодовой стирке, и теперь ковыляла через всю церковь, торопясь прозвонить ангелус. В спешке она хромала больше, чем обычно, и задевала за скамьи. Около исповедальни с потолка спускалась веревка, ничем не обернутая, истрепанная, с толстым узлом на конце, захватанным руками и засаленным. Теза повисла на ней всей своей тяжестью, дернула раз, другой, а потом стала мерно раскачиваться, путаясь ногами в юбках. Чепец у нее сбился на сторону, широкое лицо налилось кровью. На ходу поправив чепец, Теза, тяжело дыша, возвратилась к алтарю и принялась перед ним мести. Пыль ежедневно скапливалась тут, в расщелинах плохо сколоченных досок помоста. Щетка шарила по углам и точно сама раздраженно ворчала. Затем Теза приподняла покров с престола и даже рассердилась, увидев, что верхняя напрестольная пелена и без того заштопанная в 20 местах снова порвалась от ветхости в самой середине. Сквозь дыру виднелась сложенная вдвое нижняя пелена, до такой степени редкая и прозрачная, что через нее просвечивал освещенный камень, вставленный в престол из раскрашенного дерева. Она обмахнула метелочкой эти порыжевшие от времени пелены и силой провела ею вдоль ступени, на которую раньше составила футляр из престола. И, наконец, взобравшись на стул, сняла с креста и двух подсвечников желтые чехлы из бумажной ткани. Медь вся была покрыта какими-то тусклыми пятнами.
«Да, их давно пора вычистить», пробормотала в полголоса Теза. «Ладно, потру как-нибудь красной глиной».
Тяжело припадая на одну ногу так, что гудели плиты, она побежала в ризницу за требником. Не раскрывая книги, она положила ее на аналой рядом с апостолом, обрезом внутрь. Потом зажгла две восковые свечи. Унося щетку, Теза огляделась вокруг, желая удостовериться, что хозяйство Господа Бога в полном порядке. Церковь спала. Только веревка возле исповедальни все еще раскачивалась от сводов к полу медленно и плавно. Аббат Муре только что сошел в ризницу, маленькую холодную комнату, отделанную от столовой одним коридором.
«Доброе утро, господин Кюре», — сказала Теза, ставя в угол метлу. «Нынче вы что-то лентяя задали. Знаете, ведь уже четверть седьмого».
И, не давая молодому улыбавшемуся священнику ответить, продолжала.
«Вас стоит пожурить. Пелена опять разорвалась. Куда это годится? У нас только одна на смену. Я уж третий день глаза себе порчу, все штопаю ее. Так вы чего доброго оставите бедного Господа нашего Иисуса Христа и вовсе голым?»
Аббат Муре, не переставая улыбаться, весело проговорил. «Иисусу Христу не надо в настолько покровов, моя добрая Теза. Любите его, и ему будет тепло. Наша любовь согревает его лучше всяких покровов». Потом, направляясь к небольшому рукомойнику, он спросил. «Что, сестрица встала? Я ее еще не видел».
«Мадмуазель Дезире уже давно на ногах».
Говоря это, Теза стояла на коленях перед старым кухонным шкафом, в котором были сложены священные одеяния.
«Она спустилась к своим курам и кроликам. Ждет цыплят со вчерашнего дня, а их все нет как нет. Само собой, очень волнуется».
И другим тоном добавила.
«Вам ризу золотую».
Священник, уже вымывший руки и сосредоточенно в полголоса читавший молитву, утвердительно кивнул головой. В приходе было всего три ризы — лиловая, черная и золотая. Последняя служила и по тем дням, когда предписывались белая, красная и зеленая, и потому ее особенно берегли. Теза благоговейно сняла ризу с полки, застланной синей бумагой, куда укладывала ее после каждого богослужения, и положила на шкаф, осторожно отделив от вышитой парчи тонкое полотно, в которое риза была завернута. Показался золотой агнец, спящий на золотом кресте и окруженный широким золотым сиянием. Ткань износилась на складках и образовала вокруг них бахрому. Выпуклые украшения порядочно стерлись и потускнели. Эта риза служила предметом тревожных забот всего дома. Все ужасались, видя, как блестки одна за другой слетают с нее. Священнику приходилось надевать ее почти ежедневно. А чем ее заменить, когда изорвутся последние золотые нити? На какие средства купить три ризы, которые она одна заменяла. Поверх ризы Теза разложила епитрахиль, орарь, поясной шнур, стихарь и наравник. Она не переставала болтать, хотя и укладывала в это время орарь в виде креста на епитрахиле и располагала гирлянду и шнур так, чтобы он изобразил заглавную букву святого имени Девы Марии.
«И шнур уже никуда не годится», — бормотала она. «Пора бы вам решить купить новый, господин Кюре. Будь у меня конопля, я бы сама его сплела. Дело нехитрое».
Аббат Муре не ответил. Он приготовлял на столике чашу, большую, старинную, позолоченного серебра чашу на бронзовой подставке. Он только что вынул ее из белого деревянного шкафа, где хранились священные покровы, сосуды, мира, требники, подсвечники, кресты. Он накрыл чашу чистым платом, поставил сверху серебряный вызолоченный дискос, на котором лежала просфора, и прикрыл его малым холщовым платом. Когда он покрывал чашу, защипывая две складки парчевого плата, подобранного по цвету и виду кризи, Теза воскликнула.
«Постойте, в футляре нет антименса. Вчера вечером я собрала все покровы, платы и антименсы, чтобы выстирать их, разумеется, отдельно от остального белья. Я вам еще не говорила, господин Кюре, ведь я уже начала стирать, громадная стирка будет, почище, чем в прошлый раз».
И пока священник опускал антименс в футляр, украшенный золотым крестом на золотом же фоне, и ставил этот футляр на покров, Теза поторопилась сказать.
«Кстати, я и забыла. Этот постреленок Винсан не пришел. Хотите, я помогу вам служить обедню, господин Кюре?»
Молодой священник строго взглянул на нее.
«Да ведь тут нет греха», —
продолжала она со всегдашней своей доброй улыбкой.
«Я это уже однажды делала при господине кофейне. Я, право, лучше служу, чем эти сорванцы. Они смеются, точно язычники, при виде мухи, залетевшей в церковь. Не смотрите, что я в чепце, что мне стукнуло 60, и что я толстая, как башня. Господа Бога я почитаю побольше, чем эти негодники-мальчишки. Еще на медне я их застал, в алтаре. Они там в чехарду играли».
Священник продолжал глядеть на нее, отрицательно покачивая головой.
«Дыра какая-то эта деревушка», — ворчала она. «В ней полутора ста душ не наберется. Случается за целый день, вот как сегодня. Живого человека не встретишь. Даже грудных младенцев и тех тащат виноградники. Хотел бы я знать, что они там делают в этих виноградниках. Лозы торчат между каменями, сухие, как чертополох. Вот уж поистине волчье логово это Орто. Ведь отсюда не меньше лье до ближайшей дороги. Разве что ангел сойдет с небес помочь отслужить вам обедню, господин Кюре. Не то, прав, никого кроме меня не дождетесь. Вот только, может, кролика нашей барышни не в обиду вам будет сказано».
Но как раз в эту минуту Винсан, младший из братьев Бреше, тихонько отворил двери ризницы. Увидав его всклокоченные рыжие волосы и узкие серые глазки, в которых так и прыгали огоньки, Теза вскипела.
«Ах, безбожник!» — закричала она. «Бьюсь об заклад, что ты уже успел набедокурить. Ну ж, входи, входи скорее, бездельник, а то господин Кюре боится, как бы я не осквернил Господа Бога».
При виде мальчугана аббат Муре взял нарамник, он приложился к вышитому посредине кресту, с минуты подержал одеяние над головой и, опустив его на воротник рясы, скрепил лентой крест-накрест, правую поверх левой. Затем, начав с правой руки, надел стихарь, символ непорочности. Винсан присел на корточки и вертелся вокруг священника, поправляя стихарь и следя, чтобы он со всех сторон не спадал ровными складками не ниже, чем на два пальца от пола. После чего он подал аббату шнур, которым тот крепко-накрепко припоясал чресло, память уст, наложенных на Спасителя во время его страстей. Теза стояла рядом. Она была уязвлена, мучилась ревностью и едва сдерживалась. Впрочем, язык у нее так и чесался, и долго сохранить молчание она не могла.
«Приходил брат Арканжас. Сегодня в школе у него ни одного ученика не будет. Вот он помчался, словно буря, виноградники надрать уж всей этой мелюзге. Вам бы надо с ним повидаться. Ему, видно, хочется кое-что сообщить».
Аббат Муре жестом приказал ей замолчать. Сам он больше не разжимал губ. Он тихо прочел положенные молитвы, взял орарь, приложился к нему и надел на левую руку повыше локтя, посвящая себя на добрые дела. Затем скрестил на груди епитрахиль, символ священнического сана и власти, также предварительно приложившись к ней. Когда понадобилось укрепить Ризу, Теза поспешила на помощь Винсану, а она тонкими шнурами привязала ее так, чтобы та не спадала назад.
«Пресвятая Дева, я позабыл сосуд!» — пробормотала она и бросилась к шкафу. «Живее, пострел!»
Пока Винсан наполнял сосуды из толстого стекла, она поспешно вытащила из ящика чистый плат. Аббат Муре, держа чашу снизу левой рукой и возложив персты правой на футляр с антименсом, сделал, не снимая с куфьи, низкий поклон перед распятием из черного дерева, висевшего над шкафом. Мальчик тоже поклонился. Затем первым вышел из ризницы, неся покрытые платом сосуды. За ним, в глубоком благоговении, опустив глаза долу, последовал священник.